Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Уважаемые радиослушатели, в нашей студии сегодня Юрий Михайлович Иваненко, член Союза художников России, Ассоциации искусствоведов Сосновоборского отделения Ленинградского отделения Советского фонда культуры. И мы продолжаем с ним рассказывать о выдающихся художниках нашего времени. Сегодня мы вспомним Николая Евгеньевича Муратова, замечательного художника, заслуженного художника Российской Федерации, графика, одного из создателей творческого объединения «Боевой карандаш». Эта группа прославилась в годы и Второй мировой войны, и еще раньше советско-финской кампании, зимней так называемой кампании. Расскажем о Николае Евгеньевиче Муратове.
Книга поколений.
Хотелось бы начать с чего? Посмотрите. Мне кажется, что такой жанр, как сатира, требует убеждения, веры в идеалы, самоотверженности, огромной наблюдательности и понимания специфики этого жанра. Это вовсе не 20 века изобретение. Жанр родился гораздо раньше. Вот я внимательнейшим образом посмотрела альбомы, в которых сосредоточено его творчество, а он у нас выдающийся художник, не только график, и не только в сатире он отмечен, но и летописец замечательный. Его графика, его наблюдения, его зарисовки, его иллюстрации к книгам, классике, работа в таком сложном жанре, как скульптура. Даже Ленинградский фарфоровый завод много изделий создал по его скульптурам, интерес коллекционеров особый к этим изделиям. Поэтому нам есть о чем рассказать, есть что вспомнить, но начнем давайте с этого. Итак, жанр сатиры в нашей художественной петербургской школе.
Действительно, в такие сложные времена жанр сатиры актуален. Время сейчас изменилось. Если раньше это была станковая графика, литография, большие были плакаты уличные. Сейчас, к сожалению, это искусство у нас отсутствует. Но искусство плаката, конечно, играло огромную роль вообще в развитии общественной жизни, формировании общественного сознания в Западной Европе, в первую очередь. Это и во время английских событий революционных, во время Великой Французской революции. У нас в России это был лубок, сатирический лубок. Причем сатирические лубки были на самые разные темы, в том числе и на светские. Это был лубок как иллюстрация к произведениям литературы русских писателей и поэтов. Лубок. Причем это было востребовано, и люди покупали разных слоев общества. И вот, конечно, во время Первой мировой войны уже были плакаты остросатирические, военные плакаты. Во время русско-японской войны были плакаты. Кстати, уникальные плакаты были созданы выдающимися художниками во время Первой русской революции 1905 года. Был даже сатирический журнал такой «Жупел», в котором выдающиеся художники, да Божинский, участвовали, Кустодиев, они великолепные работы создали. Серов великолепный был карикатурист и создал уникальные рисунки сатирические. И, конечно, время событий советского времени, оно вообще породило общественное звучание искусства. И был такой лозунг «Искусство в массы». И оно действительно пошло в массы, не только через плакат. Оформление городов, оформление Петрограда в годы событий вот, гражданской войны, послереволюционные события, потом советское время, оформление праздничных демонстраций, массовых таких физкультурных парадов, военных парадов. Это уникальное было вообще явление советской культуры. А плакат в период Великой Отечественной войны – это вообще выдающееся, я бы сказал, явление в советском и мировом искусстве.
Вот давайте расскажем, как зародилось творческое объединение «Боевой карандаш», кто были застрельщиками этого движения, какие работы, первые работы этих художников, а это группа художников в «Боевом карандаше» работала, целая группа выдающихся, скажем, художников, какими работами они сделали этот жанр любимым, доступным и очень действенным.
Ну вот мне рассказывал об этом как раз Валентин Иванович Кодов, который был одним из первых участников как раз этого первого плаката, Николай Евгеньевич Муратов, Гальба, другие художники ленинградские. Они все, в общем-то, высокопрофессиональные художники были, конечно. И в Союзе художников они собрались под Новый год, вот это был 1939 год, с переходом на 1940-й. Они елку нарисовали, было желание у них как-то отметить. На самом деле уже война с белофинами. И они тогда придумали, давайте сделаем боевой карандаш. А была стенгазета просто в Союзе художников.
Разные были предложения, хотели карандаш.
Карандаш был уже.
Уже был.
В Союзе была стенная газета. Сейчас, угу, к сожалению, ее нет. Хотя, на самом деле, я думаю, что жаль, что ее нет. На самом деле, это интересно. А художники должны реагировать на события и должны следить за событиями внутри политической жизни, внешней политической жизни. Потому что иначе, ну, художник, в общем-то...
Поэтому и понравилось сразу «Боевой карандаш».
Да,
кто
да,
сказал?
Да,
кто-то сказал,
да,
и сразу поддержали,
да,
это.
Нарисовали, значит, к штыку приравняли перо, это слова Маяковского взяли, вспомнили, конечно, Маяковского. У нас ведь ленинградский художник Владимир Васильевич Лебедев уже сразу после Великой Октябрьской революции создал блестящие плакаты просто. Выдающийся плакат в окнах роста. Маяковский сам Владимир Владимирович, он же тоже был художник,
да,
он получил,
конечно,
образование художественное, и у него и стихи были, и рисунки великолепные. Вот они были большие, эти плакаты «Окна роста», они издали смотрелись. Задача «Боевого карандаша» она другая. Она скорее вот шла от «Русского лубка», который был не очень большой, сатирический такой, и который давал и рисунок, и тексты, разъясняющие о том событии каком-то, о людях, о подвиге или там насмешка какая-то сатирическая над врагом. И это очень было интересное явление. И когда вот этот плакат сделали, ну, нарисовали его, целая группа художников, человек 10 их было, как его размножать. А в это время, как раз в 30-е годы, в Союзе художников была создана экспериментальная литографская мастерская, где можно было цветные изображения делать. Они напечатали 200 листов этого плаката.
Приличный тираж, да.
Да, 200 для того времени, да. Но он был у них в одном цвете, и они решили раскрасить все 200 листов вручную. И он был раскрашен вручную, и его отправили на фронт. И Валентин Иванович в своей книге описал, я поразился, когда закончилась война с Финляндией, заключен был мир, то шли войска наши и танки по Невскому проспекту и везли в березовых рамочках эти плакаты «Боевого карандаша». Валентин Иванович сам видел это, Курдов мне рассказал, и он в книге это даже описал. Вот на самом деле это очень оказалось востребовано у бойцов. Он был небольшого формата, этот плакат, а цветной, красочный.
Остроумный, легко,
да,
запоминающийся,
да,
текст.
Да. И его можно было в блиндаже расположить, в госпитале, значит, где-то на танк даже вот укрепили его, на корабле, в бомбоубежище в городе, если. А в годы Великой Отечественной войны, конечно, сразу же, когда началась Великая Отечественная война, уже 23 июня художники собрались в Союзе художников и решили, что делать. И уже практически первые плакаты были в первые же дни войны были сделаны. И причем это именно фашизм, враг человечества. На самом деле этот плакат актуален на сегодняшний день. Фашизм – враг человечества. Идет фактически возрождение фашизма. Вот, на наших глазах. Причем консолидация реакционных сил мира – это ужасно, на самом деле, то, что сейчас происходит. И вот эти военные события, и фашизация Украины – это же чудовищное явление на наших глазах. Если мне вот уже немало лет, я же помню, что было, я сам бывал на Украине, родители у нас, вот у меня отец Украины, мама русская, вот это миллионы людей так семей, и это была советская Украина, настоящая, дружественная нам, вообще часть страны, единой страны. А сейчас вот буржуазный этот шовинизм фактически является порождением фашизма. И вот если художники на это не реагируют, это странно. Недавно я обнаружил, изданный, кстати, во Львове, альбом в 1946 году о художнике датском Херлов Битструпе. И он там изобразил, как рабочий сражается с фашизмом. Гиря такая прикована к ноге, и он кувалдой разбивает эту гирю, на которой нарисована свастика. Целая серия рисунков, он бьет старательно, и в конце последний рисунок на этой гире вместо свастики?
Доллар.
Доллар. Американский доллар. Вот трансформация. На наших глазах. На самом деле она происходила, эта трансформация. Кто знает историю, ее надо знать, в общем-то. Уже в 1945 году американцы готовы были начать наступление на Советский Союз. И только готовность СССР к отражению, танковые войска подготовлены были, артиллерия была подготовлена, авиация, военная промышленность наша достойная была, они испугались этого.
Ну, не только американцы, Великобритания были, там была.
И даже часть они фашистских войск не разоружили, и коллаборационистов забрали и в Канаду, и в Америку. Они же выпестывали этот фашизм. Им нужно было против России сразу готовить какой-то новый ледокол. Вот вместо Германии теперь Украина, к сожалению. Это часть, в общем-то, единой страны. У нас одни корни, на самом деле. Русские, украинцы, Белоруссия. Это же единые корни-то у нас все.
Ну вот об актуальности жанра мы с вами поговорили, о том, что в лучших образцах и советской графики, и советской литературы защищала наша сатира социалистические идеалы. Наши идеалы тоже требуют защиты, в том числе и усилиями наших петербургских или российских художников.
Биография как история.
Ну, давайте все-таки вернемся к творчеству Николая Евгеньевича Муратова. Он умер в Ленинграде, дождался внуков, правнуков, прожил достойнейшую жизнь. Но ведь он к нам приехал из Читы, да, из Читинской, да, области, да. И там начинал получать образование художественное. Только в 25-м году он приехал в Ленинград, поступил в художественное промышленное учебное заведение. Он, да, это был, да, техникум. И он закончил, да, да, промграфикой, он и занимался там.
И художественное редактирование, угу, еще у него была специальность.
Угу.
И он, конечно, вот уже приехав учиться, он все-таки в Чите уже стал работать в газетах. Его, в общем, страсть к рисованию с юных лет была.
Хотя не было у него художников в роду, у него родители были учителями.
Вот сам, да, сам он проявил интерес, учитель у него там в Чите был интересный, который помогал ему как-то.
Дали возможность, да, родители, да, ему получить, да, образование.
И он вот уже почувствовал, что да, это его дело. И потом карьеру редактора и художника очень быстро сделал в Ленинграде. 30-й год, хотя здесь много было художников, и много художников, окончивших академию, а он только техникум окончил, но художественно-промышленный техникум был непростой, в общем-то, это учреждение по изобразительному искусству. Туда могли поступать люди даже вот из дворянской семьи, например, вот хотелось бы, чтобы мы как-то с вами о творчестве и о судьбе Ивана Ивановича Харкевича поговорили, тоже уникальный человек, он оканчивал тоже эту художественную технику. Там преподавали те же фактически преподаватели, что и в Академии художеств многие. Студенты этого техникума участвовали в художественном оформлении города. Вот они имели практику хорошую и подготовку великолепную. И сразу после окончания этого художественно-промышленного техникума Николай Евгеньевич стал редактором в журналах для детей в первую очередь.
А этот художественно-промышленный техникум, он потом прекратил свое существование?
Нет, он трансформировался в училище сейчас имени Рерих. После рисовальных классов были созданы вот такие...
Подождите, это был Серова же, да?
Да, Серова, сейчас училище Рериха, да. История такая. Занимались они в здании Союза художников, этот художественный техникум занимался. Сразу после революционных событий, когда были преобразования, рисовальная школа, которая была при обществе поощрения художеств, ну, она прекратила свое существование в таком виде, как оно было до революции, и, значит, сделали художественно-промышленный техникум, государственный. У нас есть уникальные фотографии, вот в моей книге «Дом художника на Большой Морской», это отдельная тема, там много учились молодежи талантливой, которые потом пошли и в искусство книги, и в искусство плаката, потому что это было развито в советское время.
Потом это было училище Серова.
Да, потом...
А потом Рериха.
Да, потом стало...
Сейчас, все поняла, да. Вы принесли мне альбом. Альбом называется «Пути, дороги и вокруг». Это избранное, да?
Да.
Из творчества Николая Евгеньевича Муратова. Здесь есть и довоенная живопись, и произведения, сделанные во время войны, вот аэростаты, и эвакуация, картины, которую он написал во время войны, и много послевоенных работ. Я сейчас кое-что процитирую из предисловия к этому альбому Николая Муратова. Он был прекрасным рисовальщиком, всегда имел с собой блокнот и карандаш, тушь и акварель. В своих альбомах, блокнотах он вел записи и делал зарисовки всюду, где был и что видел. Вклеивал газетные вырезки по интересующим его темам, выписывал понравившиеся цитаты известных людей. Альбомы заполнены от первого до последнего листа. И это было каждодневное, влюбленное, углубленное изучение окружающей жизни. Художник острым взглядом замечал, выделял самое характерное в сельском или городском пейзаже, в группах людей, в облике конкретного человека. И, что самое интересное, ему удавалось в этих альбомах передать дух эпохи, ритм созидания. Все, что он видел вокруг, он заносил в эти блокноты, и вот этот альбом «Пути, дороги и вокруг» – это избранное из альбомов художника.
Да, вообще все эти издания мы подготовили с дочерью Николая Евгеньевича, Инной Николаевной Матвеевской. Она молодец, благодаря, вот, во-первых, ее матери, жены Николая Евгеньевича, сохранилось наследие более-менее систематизированное.
Есть даже альбом «Надежда», целый альбом, посвященный жене.
Он ее рисовал.
Которую вот, он нежно любил, да, она была его другом, соратником.
Ему, да. Сейчас вот это продолжает в семье Инна Николаевна, дочь Николая Евгеньевича Муратова. Да. И мы с ней вот сделали выставки. Вообще интересно было мое обращение к творчеству Муратова. Я его запомнил с детских лет по сказкам Салтыкова-Щедрина. На меня огромное впечатление произвели его рисунки к «Дикому помещику». И когда в Союзе художников возникла проблема, а Инна Николаевна, дочь художника, обратилась в секцию графики с просьбой помочь разобрать художественное наследие. Мне об этом сказал Владимир Александрович Емельянов. Он был тогда членом бюро, заслуженный художник России, тоже один из выдающих наших графиков ленинградских. Вот. Он сказал: слушай, вот есть такая проблема. А я сразу вспомнил, Муратов, это с детства запомнившееся.
Но самое главное, что его Муратова-то Салтыков-Щедрин по жизни, с самого начала до самого конца, иллюстрировал все.
Я сказал: да, давай я займусь этим делом. Вот познакомился с Инной Николаевной, мы разобрали практически, пересмотрели с ней все, что сохранилось. Рисунки, плакаты, эскизы, блокноты эти, которые у него были, альбомы. И сделали тогда вот первую выставку в музее-квартире Бродского, причем ее назвали «Русская жизнь» в рисунках Николая Муратова, а «Русская жизнь» русских писателей. И мы там взяли Салтыкова-Щедрина, «Мамина сибиряка» и других.
Вот, потому что он сам... ведь и Пушкина иллюстрировал.
Ну, это особо. Вот главное все-таки у него это Салтыков-Щедрина, я считаю так. И когда вот мы это показали, это было фантастическое вообще явление, я бы так сказал. Потому что, во-первых, русская тема, потом рисунки тушью, уникальный. Причем вот вы сейчас листаете этот альбом, достаточно большой, да, 4-й формат, а рисунки-то сами, они большого формата. Это уникальные рисунки. Он освоил вот рисунок тушью, причем он очень много работал над ними. Мы просматривали вот, и для книги включали один вариант какой-то, а на самом деле он над каждым сюжетом очень много работал. Огромный труд. На самом деле он продолжал традицию такого сатирического рисунка. Николай Ренестович Радлов был такой у нас русский, советский художник известный. В Ленинграде много лет работал, потом в Москву переехал. И, конечно, вот этот сатирический рисунок тушью, это уникальное достижение было Муратова. И вот в сказках, которые он сразу же после войны сделал, это, ну, творчество его блестяще просто проявилось. И потом он продолжал и «Господа Головлёва» делал, «Пошехонскую старину», уникальные рисунки сделал. И
сказки.
Сказки, да, сказки великолепные. Вот это мы переиздали, сказки, на самом деле, в таком виде, на мелованной бумаге, они впервые были изданы.
Это
мы издали
в точку, да. «Дикий помещик», да. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Карась-идеалист», «Орёл-меценат», «Медведь на воеводстве» и многие-многие другие произведения по списку.
Так вот, это не просто так он обратился к Салтыкову-Щедрину после Великой Отечественной войны. Во-первых, проблемы русского национального самосознания и вот борьба с фашизмом, они обострили все эти чувства. Он ведь прошел путь от Дальнего Востока, сам Николай Евгеньевич. Его отец был комиссаром в партизанском отряде в Дальневосточной армии. Был убит в 25-м году. Там. Был заведующим городским отделом народного образования в Чите, его отец.
Вот. Мама тоже ведь пострадала.
Она, то есть...
Не могла преподавать, ей запретили.
Острая была ситуация, очень классовая, вот это противостояние. На Дальнем Востоке все тоже было непросто. Когда началась война с Финляндией, потом Великая Отечественная война, страшные события, блокаду. Он же пережил блокаду, его спас, ну, вообще от смерти курдов. Он его возил на саночках даже. Он жил не в Союзе сначала художников, там после начала Великой Отечественной войны, чтобы поддержать художников, их мобилизовали, и они жили прямо в Союзе.
Это его спасло, у него же комнату разбомбило,
да, да,
на Некрасово, да,
да, да? И он там в Союзе они жили, потом на Васильевском острове он жил какое-то время, и вот через мост, через Неву курдов его на санках возил, а потом на санках же отвез его на вокзал для эвакуации.
В 1942 году, да, он был эвакуирован,
да,
в тяжелейшем состоянии.
Да, и даже в семье, вот Николай мне подарил книжку о Курбе, значит, где как раз память, там надпись, что вот курдов спас на санках, на этой книге написано. Николай Евгеньевич вывез его для эвакуации. Николай Евгеньевич, конечно, в эвакуации, во-первых, он быстро там, ну, все-таки, слава богу, пришел в себя, его подлечили. Он до войны уже получил даже офицерское звание. Лейтенант. Вот. Он служил в 1931-1932 году в Советской армии, в Красной армии тогда, и стал лейтенантом бронетанковых войск. Но в войну большим уже известным художником, он до войны успел поработать в журналах в детстве, в Дед-Гизе, причем вот журнал «Костер» он редактировал. И вы знаете, эти журналы уникальные просто по наполнению. Вот старые журналы, советую любителям посмотреть в библиотеках такие журналы.
«Петербургский автограф». Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Это, во-первых, по содержанию уникальное. Там были привлечены великолепные литераторы и художники.
Со многими очень он дружил.
Конечно,
Бианки,
конечно.
Он дружил.
Конечно.
И Маршак, с Михаилом Санычем, да, Дудиным, да, он,
да,
дружил.
Да,
и с,
да,
Борисом Семеновым,
да,
он дружил.
И поэты. Это было какое-то творчество совместное, коллективное. Ведь сатира была, и в стихах сатира была. И не только еще и сатира, еще и юмор. Потому что на самом деле у Николая Евгеньевича есть и юмор в искусстве, потому что вот вы упомянули его работы на Ломоносовском фарфоровом заводе, у него эти звери очень веселые.
Да, они замечательные, я огромное удовольствие получила, рассматривая эту коллекцию Ленинградского фарфорового завода.
Да, причем они недавно, вот даже уже в 90-е годы, в 2000-е переиздали «Белочку Муратова», она даже у них называется так, «Белочка Муратова».
А «Бегемотик»,
и «Бегемотик» там, и «Собачки» там у них. Его замечательно. Зайцы, заяц лопоухий там такой вот. Это очень веселый. Потом шаржи. Шаржи. Понимаете, на самом деле внимание к жизни, во-первых, от того, что он все-таки из среды трудящийся, не чистого интеллигента. Он из трудовой среды. Образованный, потому что и отец был образованным, и мама у него образованная
была.
Ну,
учителя же.
Да, да, это образованная семья для того времени. И, конечно, но это трудовая семья. Он сразу включился в эту трудовую жизнь. И художников, то его круг, они тоже же были из этой же среды. Понимаете? И они были близки к жизни. Сейчас художник сам по себе рисует автопортрет, портрет своего друга художника или жены художника, или своей жены. Это тоже важно, конечно, но это совсем другое. Искусство и жизнь сейчас на разных полюсах находятся.
Вот в этом альбоме Николай Муратов произведения разных лет, там большой раздел «Современники, труженики».
Да, да.
Тема труда, его интересовали люди, которые занимались самыми разными видами деятельности.
Так это и важно было. Задача, на самом деле, создания вот такого союза советских художников или Союз художников СССР, Ленинградского союза советских художников, она в этом и состояла. Объединить поэтов, писателей, художников, артистов, журналистов. Вот некоторые, кстати, художники были членами Союза журналистов. Курдов был членом Союза журналистов. Некоторые художники были искусствоведами, как Владимир Михайлович Конашевич. Он был доктором искусствоведения, например, понимаете. Николай Евгеньевич, он был, видите, и редактором, умел это делать. Рисовал замечательно, и, конечно, ему помогало вот это изучение глубокое русской и зарубежной литературы. И в год Великой Отечественной войны, конечно, события. Во-первых, он был в эвакуации уже после блокады, он пережил тягость блокады.
В Тюмени он был,
в Перми.
Перми,
да. Он там, даже мы один плакат на Николаевне фотографировали, огромный, трехметрового размера, наверное, плакат. Но эти плакаты рисованные были, один экземпляр, гуашью, на бумаге, на большой. Это большие плакаты типа
«Окуневата». На Урале он продолжал заниматься.
Да, да. Потом его вызвали в Москву на курсы офицерские. Его готовили для боевых действий. Но потом его, значит, ЦК комсомола выпросило для работы в издательстве. И он в Москве сначала работал в издательстве «Молодая гвардия», потом в Ленинграде был главным художником издательства «Молодая гвардия». Так что, на самом деле, у него редакторская работа была, а это же фактически искусствоведческая работа. Работа художественного редактора – уникальная работа. Сейчас такого, кстати, во многих издательствах просто нет.
Ну, по-моему, у него уже есть и медаль за оборону Ленинграда, да?
Да, вот. Ну, он все-таки особых наград не имеет таких, поскольку он не воевал, да.
Угу.
Вот, но
защищали
плакаты,
город,
да.
И он, и жена, да, его,
да,
Надежда.
Да, да, да. И жена получила медаль за оборону Ленинграда, да. Жена, она в медицинстве работник, она в госпитале работала, она уникальный был тоже специалист своего направления.
В институте травматологии, да, ортопедии,
да,
имени,
да,
Вредена.
Да, 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 она работала как в медицинский работник, так что на самом деле он жизнь знал изнутри. И, конечно, опыт плакатистов военного времени, он колоссальный в чем? Во-первых, они откликались на события на фронтах. А художники все отслеживали. Но я хотел бы напомнить, что художники не просто так сидели и сочиняли свои плакаты. Они работали по заданию политуправления фронта, наркома партии, райкомов партии. И партия, как идеологический руководитель того времени, она несла ответственность за это.
У Николая Евгеньевича худсовет был еще тот.
Да,
да.
Вот.
Помните, был даже эпизод, когда он в самом начале войны написал плакат, который уже приближал победу.
Да, да, да.
Его,
да,
отложили.
Последний день фашизма.
Да, последний день фашизма.
Да. И это на самом деле было разумно. И коллективизм был в стране, а не индивидуализм. Ведь боевой карандаш, которые создали художники ленинградские и поэты, обязательно, они же вместе с поэтами работали, это творческое объединение художников и поэтов. Это очень важно. И потом был, конечно, еще редактор, и была цензура. Была политическая цензура, настоящая. Ну вот Валерий Георгиевич Тругот, известный наш художник, на одной из выставок у нас в Союзе художников уже в 90-е годы сказал, да, была цензура, но было искусство. Плакаты, кстати, делались особенно против, значит, паники. И действительно, дезинформация уже тогда была. И многие плакаты боевого карандаша, они, кстати, направлены против этой фашистской дезинформации, геббельсовской пропаганды. Это все в сатирических плакатах у наших художников в годы Великой Отечественной было. Сейчас можно прямо на улице выставлять эти плакаты. Они очень актуальны, чтобы люди задумались, что когда идет битва вообще не на жизнь, а на смерть, нужно вообще думать о том, где ты живешь, в какой стране живешь и что ты оставляешь своим детям и внукам.
Книга поколений.
Могу я вас попросить, покажите, пожалуйста, вы принесли специальный альбом, вот именно в годы войны, вот этот вот. Почитаем название и посмотрим, вот, тематика. Ну, вот самая разнообразная.
Год, да. Угу. История одной физкультуры, написанная с натуры. Как солдат со свастикой занимался гимнастикой. Ну вот показано, как он грабит, как он потом убегает и как он вольные движения, когда его просто гонят уже. Или вот сказ о тех, кого мы били. Причем ведь работали художники, они, многие художники, помнили еще и события гражданской войны и интервенции. Николай Михайлович Кочергин, например, делал плакат обороны Петрограда 1919 года, и он же сделал в 1941 году плакат. Это выдающийся художник. Потом он в Москве много работал. Или вот здесь «Три поросенка». Это как наши партизаны сражались с фашистами. Или «Слухи врага, оружие, Гитлер, скрытая речь». Вот, пожалуйста, как раз о дезинформации, которая использовалась в фашистской Германии по всему миру. Вот. Кстати, и после войны даже Николай Евгеньевич сделал антифашистский плакат во время событий в Чили, фашистский переворот. То есть на самом деле плакат работал в советское время, в послевоенное время. Традиция политического плаката была. У нас работали вот в Ленинграде наши художники-плакатисты. У нас не только же боевой карандаш был, а были художники плаката. А в Москве кукрыниксы. Потом в журнале «Крокодил» были не только юмористические рисунки, там были и острополитические плакаты. Сейчас журнала «Крокодил» нет. Получается, что нашему обществу ничего это не нужно. Но это на самом деле, я считаю, что это нездоровое состояние общества. Чтобы общество выздоровело, сатира и юмор нужны. И это вот как раз искусство боевого карандаша, оно может напомнить об этом. Кстати, вот всего они сделали 102 плаката. У нас вот в Музее обороны Ленинграда 92 плаката собрано. Коллекция плакатов хорошая в Музее истории Санкт-Петербурга тоже есть. Они иногда это показывают. Но на самом деле плакат просто в музейных залах одно. Во-первых, его надо чаще показывать. Потом тематически. Вот о Великой Отечественной войне. Например, вот лет 20 назад мы впервые с Владимиром Викторовичем Прошкиным нашли, вот у него в семье хранились плакаты, и показали в Союзе художников. Сейчас мы их немножко показали вот в прошлом году на выставке «200 лет общества поощрения художеств. Продолжение традиции советского периода». Вот мы показали боевого карандаша военного времени и послевоенного времени, слава богу. И часть у нас в фондах есть. Но плакат должен работать. Он должен быть там, для чего он делался. На улице, в поезде, в автобусе. Знаете, вот,
тем более, что никаких
местах, да,
особенных затрат на это и не требуется.
Да, вот.
Вы знаете, я с вашего разрешения процитирую Александра Боровского, это заслуженный деятель искусства России, зав. Отделом новейших течений Русского музея, который написал предисловие к этому замечательному альбому,
да, альбому
«Николай Муратов», так и называется. И вот что касается здесь лучших работ Муратова периода боевого карандаша, что он написал. Они классичны. Он находит не только свой способ сатирического обобщения, но и свою пластическую интонацию. Острое, раскованное рисование сочетается у него с индивидуальными цветотональными фактурными эффектами, которых он добивался, используя выразительные возможности литографской техники. Свою поэтику он нашел и в скульптуре. И вот о скульптуре мы с вами уже тоже вспоминали. Конечно, Это замечательный художник. И Александр Боровский отмечает, что он был узнаваем даже в эпоху высокого подъема отечественной графики, что, конечно, особая заслуга. У него, выдает его стиль.
Во-первых, он сделал, конечно, блестящие иллюстрации к русской классике. Но и он прославился еще и работами.
Ну, давайте напомним. Да. И Некрасова он иллюстрировал, и Пушкина он иллюстрировал, Крылова.
Да, басни Крылова, акварели он сделал, великолепные.
Великолепные. Да. Действительно потрясающие совершенно Салтыков-Щедрин. Сказки, запоминающиеся, да, эти персонажи, да.
И, кстати,
замечательные.
Вот очень важно, что он как раз вот работал много лет над творчеством Салтыкова-Щедрина, он чем-то был ему близок. И для своего альбома он даже, мы взяли его слова, он выписал. Мы с Инной Николаевной взяли слова Салтыкова-Щедрина: «Россию по обширности сюжета никто и ничто заслонить не может». Салтыков-Щедрин. Это вот, а потом у Салтыкова-Щедрина еще есть его же собственные слова: «Я люблю Россию до боли сердечной».
Стоит собрание сочинений дома, 14 томов. Я прочитала, у меня был период, когда я увлеклась, я читала подряд. Вот просто первый том, второй подряд. Все
это
вместе.
Это поэзия, это такой,
да,
язык.
Да. А просто это такой срез социальных нравов, характеров, эпохи и развития, понимая, что откуда происходило в нашем обществе. Поэтому я с вами совершенно согласна. Вот вы, Юрий Михайлович, говорили о том, что вам посчастливилось прикоснуться к архиву Николая Евгеньевича благодаря его дочке,
да, Инне
Николаевне.
Да.
Но автобиография «О времени о себе» написана им когда была, в какое время?
Ну, это после войны, конечно. Уже в 60-е годы он написал. Может быть, он писал ее для вступления, например, в Компартию. Он в 63-м году вступал в партию, тогда надо писать автобиографию самому себе.
Ведь это иллюстрировано фотографиями. В то время фотография-то была большой редкостью, да тем более для Читы. А у него такие красивые фотографии Евгения Ивановича Муратова, отца,
да,
и сестренок Любы, Сони, Нади, Милы, да, и мамочки Веры Васильевны. Я поразилась фотографии старые, древние, 14-й год, Первая мировая война, начало века. Откуда, как это могло получиться, что столько фотографий сохранилось?
Ну, семья была образованная. Фотоаппараты уже тогда были. Вообще, к вопросу о фотографии. У меня есть проект, называется «Память родной земли. История местных деревень и родов в округе город Сосновый Бор». Русских, финских, ижорских и водских. У нас там сотни исторических фотографий семей разных в округе город Сосновый Бор, которые жили. Почему много было фотографий? Петербургская губерния была столичной. Фотографы были. В каждой семье были фотографии.
Вот я и удивляюсь, потому что Вера Васильевна Атавина, девичья фамилия была, вот первая фотография 1904 год.
Да, прекрасная
красавица.
Фотография. Да, прекрасная
красавица. Вот вся их семья, да. 27-й год.
И тогда была культура фотографирования семейного. Такие же фотографии в семьях, особенно, конечно, образованных людей того времени, интеллигенции, были, конечно, были уникальные.
Мне вот это очень нравится,
да.
Фотография, да. Где он с Лебедевым,
да.
Здесь,
книги,
да, смотрит с балкона или из окна дома книги и по Невскому трамвай. Трамваи еще ходили.
Ну, конечно.
Великолепная фотография.
Исторические фотографии – это чудо, на самом деле. И этим надо заниматься. Я вот эти фотографии исторические обязательно использую в своих проектах. Мы с вами как раз вот о «Поколении победителей» вели передачу несколько лет назад. Так там тоже историческая фотография. В семьях хранятся, слава богу.
Вот Николай Евгеньевич Муратов на военных сборах. Павловский, 40-й год.
Это когда он, да, ну, уже был офицером запаса в тот момент.
Ну и, конечно, его замечательные коллеги в издательстве, в журналах. Очень ценный альбом, я считаю, что просто замечательный, дающий полное представление о жизни этого удивительного человека, его дружной, прекрасной семье. Он умер в 1992 году.
Он большую жизнь прожил и до конца жизни трудился.
Но книжной иллюстрацией он и до войны увлекался, и во время войны он тоже рисовал.
Во время,
да,
войны мало.
Нет, мало.
Вот во время войны, что надо упомянуть, он сделал несколько книжек малышек. Книжки-малышки издавались литографским способом. Эта форма была тоже популяризацией, ну, советского искусства, в том числе книжка как и плакат. Есть на «Волге утес», например. Маленькая книжечка, карманная, тиражом 10, там 20 тысяч даже могли быть. И в стихах там, и, значит, сатирические рисунки, как на «Волге» разгромили под Сталинградом фашистов.
Вот серия рисунки пленных немцев.
Но это послевоенные. Это послевоенные. И для детей некоторые книжки издавались тоже, книжки-малышки. Еще кроме вот плакатов, часть рисунков делались в виде открыток. Тоже литографским способом. Как делались эти открытки? На плотной бумаге печатали в той же литографской мастерской, разрезали, и как открытки они шли в продажу в Ленинграде. Вот эти открытки тоже сохранились Николая Евгеньевича Муратова. Открытки, плакаты такие маленькие.
А мы можем сказать, что на самом деле слава пришла к нему после того, как ему посчастливилось иллюстрировать «Золотой ключик» Алексея Толстого?
Ну, наверное, да, можно сказать, потому что это он до войны успел сделать, и рисунки были удачные. Потом через ДетДИС художник сразу получал всесоюзную известность.
Тиражи-то были огромные.
И качество хорошее было книжек.
Печать.
Да, вот ДетДИС – это вообще выдающееся достижение было советской культуры.
Ну вот вы
культуры.
Уже начинали говорить, что он не только русскую классику иллюстрировал, но и Жюль Верна,
да,
он иллюстрировал.
Барон Мюнхгаузен. Замечательная, ага, да, его очень книжка с его рисунками. Конечно, он любил Доре, но не копировал Доре, он свое придумал. И у него и в цвете они есть, и рисунки тушью. Так что он свое блестящее мастерство рисовальщика проявил очень хорошо. Потом он фон Визена прекрасно проиллюстрировал из наших русских классиков. Это и «Недоросля», и, значит, замечательные у него рисунки такие вот о ханжестве, о чиновниках, потрясающие вот инструкции там для чиновников сделаны в виде рисунков. И, конечно, вот то, что еще как-то не очень известно, есть такая поэма русского украинского писателя Котляревского «Инеида», сатирическая. Он сделал уникальные рисунки. Она издавалась с черно-белыми иллюстрациями, а на самом деле они сохранились и цветные, большие станковые рисунки. Ну, это фантастика просто, вот, сатирического творчества Муратова. Мы на выставках показывали в Союзе. Вообще мы с Анной Николаевной сделали выставки сначала вот в музее-квартире Бродского, потом мы сделали в музее Некрасова, мы сделали, значит, в Союзе художников большую персональную выставку Николая Евгеньевича, где и скульптуру показали. Вот, и сказки как раз мы к тому времени издали. В Сосновом Бору я показал, была возможность тогда показать тоже. Так что мы много сделали выставок Николая Евгеньевича Муратова. Вот. Отдельно плакат мы не показывали, но вот я в выставках о искусстве военного времени обязательно показываю его плакаты, плакаты Кордова, Харкевича Ивана Ивановича, художников, которых я знал, и, значит, погибших художников, вот Петров, например, художник. Вот, он вообще уникальный был художник, ведь в боевой карандаш пришли люди, он даже был редактором художественным, Петров, а он гражданскую войну в Испании прошел и сделал серию рисунков по гражданской войне Испании. И она издавалась вот послевоенное время, но он погиб в 1944 году при обороне Ленинграда. Была посмертная выставка в Союзе художников у нас. Один из первых плакатов, вот, «Не будут птицы черные над Родиной летать», это его плакат Петрова. Георгий или Юрий его иногда называют, Петров. Так что на самом деле были большие художники в коллективе «Боевой карандаш». И после войны он стал работать под эгидой издательства «Художника РФСР». Но тема уже была не военная, вот, а бытовая скорее. Но были темы и касающиеся заказов. Тоже очень интересно, потому что тиражи были большие. Конечно, Николай Евгеньевич Муратов и после войны тоже делал плакат на тему экологии, очень важные, на тему пьянства, расточительства, воровства,
такие бытовые,
бытовые такие темы были. Вот, и их много сохранилось. Вот у нас в Союзе художников часть фонда такого есть, и коллекция послевоенного плаката боевого карандаша, музей истории Петербурга большая. Вообще, конечно, надо показывать, потому что очень актуально. И потом обращение такое искреннее, во-первых, показывало высокую культуру политическую художников. Потом многие просто воевали, тот же Петров, он пошел и погиб на фронте. Иосиф Ец, один из создателей первого плаката «Боевого карандаша», он пошел добровольцем и погиб под Петергофе в десанте в 41-м году, октября 41-го года. Иосиф Ец. Блестящий был художник, тоже сформировавшийся в предвоенные годы. Это люди были активные участники жизни, боевой судьбы. Сейчас тоже надо и мастерам культуры определиться. И плакат, на мой взгляд, должен быть возрожден. Причем помочь в этом должно государство. Потому что государственная политика, когда оно якобы вне идеологии, она абсурдна, просто абсурдна. Она не гарантирует нам будущего. Люди должны знать, в каком обществе они живут. Если они этого не знают, извините, а какие ценности мы отстаиваем? Может быть, кто-нибудь их сформулирует?
Спасибо за то, что вы поднимаете эти важные, важные, важные вопросы. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы посвятили нашу передачу Николаю Евгеньевичу Муратову, художнику, который был одним из инициаторов создания творческого объединения «Боевой карандаш», где языком сатиры, языком плаката лучшие художники Ленинграда и лучшие поэты и писатели Ленинграда боролись с фашистами и отстаивали идеалы нашего советского общества. Юрий Михайлович Иваненко рассказал нам о Николае Муратове. Он был причастен к публикации его архива, лучших его работ, проведению персональных посмертных уже выставок вместе с его дочкой Инной Николаевной Матвеевской в девичестве Муратовой.
Вот, да.
Юрий Михайлович Иваненко, напомню, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов. Программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. Слушайте Радио России, Петербургский автограф. До свидания, всего вам доброго.